Альма-Матер. Я так много обязан университету. И так долго после курса жил его жизнью с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития. И я благословляю его из дальней чужбины. Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула. Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями. Никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична. Тем больше она должна быть такой в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи. Все, обращенное к будущему, имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же. Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от истинных падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край. Я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу. Ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто. Открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троят пороки. Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности. Мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студенчества во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии. Для меня американские пожилые люди лет в 15 отроду просто противны. Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти Сен-Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми. Ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих 35 лет. С Наполеоном из юношей делаются ординарцы. С реставрацией, с воскресением старости юность вовсе не совместна. Все становится совершеннолетним, деловым, то есть мещанским. Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга. Сен-симонисты – последователи французского социалиста-утописта Сен-Симона. Под фалангой Герцен имеет в виду последователей французского утописта Фурье. Несколько исключений не могут изменить прозаически плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились от того, что они были юны в обществе стариков. Другие бились, как рыба, выкинутые из воды на грязном берегу, пока одни не попались на баррикаду, другие на иезуитскую уду. Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность артистическим периодом, то есть живет, если нет денег, в маленьких кафе с маленькими грезетками в Латинском квартале и в больших кафе с большими лоретками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода это период поль-де-кокковский. В нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое, и человек готов в приказчики торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть, жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь, других интересов нет. Практические люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин вследствие многочисленных побед над побежденными по ремеслу. Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника из увядших знаменитостей, старого развратника, живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки. Ему подражают в произношении, в питье, а главное, в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд. В Англии артистический период заменен пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, то есть безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север, по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды. А тут и жена с неимоверным количеством румяных и дебелых бэби, апороты, таймс, парламент и придавливающий к земле Ольдпорт, старый портвейн. Дело лишалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание. Положим те, что мы ошибались, но фактически, веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудие общего дела. И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через 2 дня, 6 декабря, Николин день, обилие Николаев страшное, Николай Огарев, Николай Сатин, Николай Кетчер, Николай Сазонов. Господа, кто празднует именины? Я, а я на другой день. Это все вздор, что такое на другой день, общий праздник, складку. Зато каков будет и пир. Да-да, у кого же сбираться? Сатин болен, ясно, что у него. И вот делаются сметы, проекты. Это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к Яру заказывать ужин, другой к Матерну за сыром и салами. Вино, разумеется, берется на Петровке у Депре, на книжке которого Огарев написал эпиграф. «Близко или далеко, но я доставляю всегда». Депре — близко, и Депре — фамилия. Наш неопытный вкус еще далее шампанского не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу шипучего вина «Ривесальт». В Париже я на карте у ресторана увидел это имя. Вспомнил 1833 год и потребовал бутылку, но, увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше 1 бокала. До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся. При этом я не могу не рассказать, что случилось с Соколовским. Он был постоянно без денег. и тотчас тратил все, что получал. За год до его ареста он приезжал в Москву и остановился у Сатина. Он как-то удачно продал, помнится, рукопись и потому решился дать праздник не только нам, но и для важных особ, для шишек, то есть позвал Полевого, Максимовича и прочих. Накануне он с утра поехал с Полежаевым, который тогда был с своим полком в Москве, делать покупки. Накупил чашек и даже самовар, разных ненужных вещей, и, наконец, вина и съестных припасов, то есть пастетов, фаршированных индеек и прочего. Вечером мы пришли к Сатину. Соколовский предложил откупорить одну бутылку, затем другую. Нас было человек пять. К концу вечера, то есть к началу утра следующего дня, оказалось, что ни вина больше нет, ни денег у Соколовского. Он купил на все, что оставалось от уплаты маленьких долгов. Огорчился было Соколовский. Но, скрепив сердце, подумал и написал ко всем важным особам, что он страшно занемог и праздник откладывает.